Хвала и благодарность Господу. Я хотел сегодня после обеда отдохнуть и предоставить преимущество братьям, но я буду краток, чтобы они еще пришли к своему праву. Для меня вчерашний вечер и также сегодняшнее утро были кульминацией, высшей точкой, я хотел бы так сказать, присутствия Божьего, Его речи и Его действия. Это может измерить только тот, кто это сопереживает, кто идет совместно с действием Духа, кто под звучанием слова не сидит собственными мыслями, потому что так мы это слышали. Как небо выше земли, так мысли мои выше мыслей ваших, и пути мои путей ваших. Если мы под звучанием слова занимаемся собственными мыслями, путями и вещами, тогда мы действие или воздействие слова со всеми его божественными мыслями вообще не можем пережить на себе. Тогда мы заняты сами собой. Но это совершенно по-другому, если мы передаем себя Богу, просто отключаем все собственное мышление, свои пути и передаем это Господу, как Он делает все вещи. Вы знаете, как часто брат Бранхам делал это сравнение между первым пришествием Христа и вторым. Он тогда сказал: «Книжники установили для себя, как все должно прийти и придет, и оно пришло совершенно по-другому. И так как оно совершенно по-другому пришло, они прошли мимо этого, как если бы ничего не происходило». И прежде чем я это забуду, я спросил наших двух братьев в Израиле, кто это будет, о котором пророк Захария говорит: «Они воззрят на меня, которого они пронзили». Захария 12:10. «И будут сетовать и плакать», и так далее. И когда я затем из Псалма 22, мы можем это коротко прочитать, я не могу сегодня после обеда говорить, вчера вечером для меня это было слишком напряженно, и также сегодня утром, так что я только прочитаю несколько мест Писания и затем сяду. Псалом 22, стих 17, 18 и 19. «Ах, псы окружают меня, скопище злодеев обступило меня. Они пронзили мне руки и ноги. Я могу счесть все кости мои. Но они смотрят на меня и наслаждаются этим зрелищем. Они делят между собой одежды мои и бросают жребий об одеянии моем». Все те, которые при распятии присутствовали, знали в своем сердце. Это место Писания исполняется здесь. И вы знаете, когда Христос был распят и делили его одежды, дело дошло до того одеяния, которое было соткано одним куском. И чтобы не разрезать его, о нем бросили жребий. И на кого выпадал жребий, тот мог забрать одежду. Вы можете прочитать это в Матфея 27:35, Иоанна 19:24. и они бросали жребий об одеянии моем. Это был Дух Христа в Давиде, который все это в пророчестве высказал, что еще должно было произойти и произошло. Они пронзили руки и ноги мои. Давид, конечно же, умер без того, чтобы ему пронзили руки и ноги. Но он о сыне Давидовом, о Христе пророчествовал, и не только о том, что с ним будет сделано, но также и о милости, которую мы через это искупительное дело на кресте на Голгофе получим. Для нас, верующих, это укрепление читать в Ветхом Завете и устанавливать в Новом, как все, вплоть до последней буквы, исполнилось. Это укрепляет нас в вере, что Божье Слово есть вечная истина. Итак, теперь этот текст. «Они пронзили руки мои и ноги мои». Если мы к нему уже упомянутое место из Захарии 12:10 прочитаем, тогда там написано, Захария 12 глава, стих 10, «Затем я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима духа милости и прошения о милости, так что они воззрят на того, кого они пронзили, и будут сетовать о нем, как сетуют о единственном сыне, и горько скорбеть о нем, как скорбят о первородном». Мы знаем, в какой взаимосвязи это слово найдет свое исполнение. Давайте к этому откроем Откровение первую главу. Здесь, в 7 стихе, в точности описано, в какой взаимосвязи это произойдет. Смотрите, он идет с облаками, и увидят его глаза всех, а также и те, которые пронзили его, и будут сетовать о нем все роды земли. Да, аминь. И также мы можем сказать на это аминь. С этим пришествием не имеется в виду возвращение Господа, когда невеста будет забрана домой, где написано, «Двое будут лежать на одной постели, один будет взят, один останется. Две будут молоть на одной мельнице, одна будет взята, другая останется. Двое на одном поле». Это пришествие, чтобы забрать невесту. Но здесь его будут видеть все, а также и те, которые пронзили его, и будут сетовать о нем все роды земли. Они будут взирать на того, кого они пронзили. Это подтверждено в этом зачитанном слове из Захарии 12. И в этой взаимосвязи Дух Божий будет излит, и именно больше не на народы, но на Иерусалим. Позвольте мне это еще раз прочитать. Захарий 12, стих 10. Затем, я должен прочитать стих 9, чтобы вы знали, что это произойдет после последней битвы, чтобы это также было полностью прояснено. В стихе 9 написано, «И произойдет в тот день, что я начну уничтожать все народы, которые шли в поход против Иерусалима». Пророк Захария говорит это уже как если бы оно произошло. Он не говорит, которые пойдут в поход против Иерусалима, но которые шли в поход против Иерусалима. Для пророков то, что означает спасительная история, было точно так же, как для Бога. Уже такое дело, которое произошло, хотя оно еще находится в будущем. Итак, сначала уничтожаются все народы, которые пойдут в поход против Иерусалима. Написано на языке Божьем «шли в поход». Бог видит все вещи уже завершенными. Он видит даже общину, завершенной перед Его троном, без пятна и без порока, омытую в крови Агнца. Он видит тебя и меня через Голгофу, ибо Бог, о нем написано, Он завершил свое дело в седьмой день и покоился в седьмой день от всех дел своих. Бог завершает, и то, что Он завершает, то очень хорошо. После уничтожения всех этих народов, которые пойдут в поход против Иерусалима, затем написано то, что произойдет. И именно стих 10. «Затем я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима духа милости и прошения о милости». Больше не на языческие народы. К тому времени время для языческих народов закончено. Тогда начнется время для народа Израиля, согласно тому, что Павел в Римлянам 11 главе со стиха 25 совершенно ясно излагает. «Но Бог затем на дом Давида и на жителей Иерусалима изольет дух милости и прошения о милости». Почему на Иерусалим? Потому что в Иерусалиме выступят два свидетеля. Они не выступят в Вифлееме или Иерихоне или где-то в Тель-Авиве или Хайфе. Они выступят в Иерусалиме. Вы можете это сами прочитать совершенно ясно в Откровении, глава 11. «И Бог избранных не оставит рассеянными в земле, Он приведет их туда, где слово, которое предназначено для них, из уст двух пророков изойдет». И это будет в Иерусалиме. Итак, дух милости и прошения о милости Он изольет. И если я от сегодняшнего утра еще совершенно коротко могу добавить, мы ведь видели людей у стены плача, и мы рассматривали их, как они свой вавилонский Талмуд читают. Но одно я хочу вам сказать. Когда совершится этот момент, и дух милости и прошения о милости будет излит, тогда эти люди свой Талмуд забросят так далеко, как они только могут, и прекратят плакать у стены плача, но будут взирать на того, которого они пронзили. И если сегодня подумаешь, что евреи абсолютно не могут верить, что Христос есть их Мессия, и когда затем покрывало будет взято с их сердца, и они вдруг распознают, да, тот, которого мы презирали, считали за ничто, это ведь наш Господь, наш Мессия. Вы едва ли можете себе представить, что тогда в сердце этих людей будет происходить. Это будет стенание, вопль, как никогда прежде не было. И они будут взирать на того, которого они пронзили, и будут сетовать о нем, как сетуют о единственном сыне, и горько скорбеть о нем, как скорбят о первородном. Но если сегодня кто-то отправился бы туда, к стене плача, и сказал бы этим людям: «Послушайте, это непорядок», тогда, конечно же, он получил бы отпор и мог бы оттуда уходить. Никто не может заставить этих людей отказаться от этого. Но когда пророческое слово изойдет к ним, также и дух милости будет излит на них. И я думаю, что я должен сказать, когда пророческое слово в это время изошло к нам, также и дух милости, дух Божий был излит. И когда у них откроются глаза, когда они воззрят на того, кого они пронзили, мы должны взирать на Христа, тогда это дело будет по-другому. Как было с Фомой? Ему сказали: «Господь воскрес». И он сказал: «Если я не вложу руки моей в бок его и не увижу ран его, я не поверю». Фома, настоящий еврей, который не хотел никакого обмана, но что-то истинное, что-то настоящее. И что произошло, когда Господь Иисус затем во второй раз был в кругу своих учеников, прежде чем Фома мог сказать хоть одно слово, он обратился к нему и сказал: «Протяни твою руку и вложи ее в мой бок. Ощути и ощупай меня, что это я». Может быть, Иоанн то, что он позже написал, взял от этого, что мы видели, что мы слышали, что ощупывали руки наши, о слове жизни. Это мы возвещаем вам. Эти вещи они имели в своих руках. Теперь эти места Писания найдут свое исполнение, когда для этого придет время. Как часто брат Бранхам говорил: «Это откровение, которое Бог в это время дал, никогда в дни Лютера или Уэсли или в прежние времена не могло быть дано. Все в правильное время уже упорядочено от Бога. И за это мы нашему Господу очень благодарны. Нам вообще не нужно ничего упорядочивать. Нам нужно только позволить вести себя в порядок Божий. И тогда придет Дух милости и покаяния на нас, что мы взмолимся Господу, как оно в то время будет и с народом Израиля. Тогда они воззрят на того, кого они пронзили, кого они презирали, отвергли, и тогда они будут исцелены по слову пророка Осии, что Господь через 2 дня исцелит их и произведет в них жизнь. Я думаю, это здесь, в Осии, в 6 главе, с 1 стиха. «Пойдем, возвратимся Господу, ибо Он разорвал нас и снова исцелит. Он побил нас и перевяжет нас». Уже через 2 дня Он исцелит нас. И в 3-й день вновь поможет нам. вновь поможет нам, чтобы мы жили перед очами Его. Так придем же к познанию. Да, будем стремиться к познанию Господа. Он явится так непременно, как утренний свет, и придет на нас, как дождь, как поздний дождь, который напояет землю. Мы знаем, что у Бога один день, как наши тысяча лет. Итак, когда эти 2000 лет пройдут, эти 2 Божьих дня, тогда Он, народ Израиля, снова приведет к новой жизни. Все в свое время и в той данной Богом последовательности или порядке. Да, к познанию Господа мы должны стремиться. Не только к какому-то познанию, но к познанию Господа. Ведь существует так много откровений. Но в это время речь идет прежде всего об откровении Иисуса Христа. Ибо именно во Христе, так мы это читаем в Колоссянам 2 главе, стих 2, сокрыты все сокровища мудрости и познания. Колоссянам 2 глава, стихи 2 и 3. Их сердца должны ободриться этим, после того, как они крепко соединятся в любви. Замечаете? Их сердца должны этим ободриться, после того, как они крепко соединятся в любви и будут введены во все богатство полного понимания для познания тайны Божьей. Тайна же эта есть Христос, в котором сокрыты все сокровища мудрости и познания. И если мы этот текст немножко прежде прочитаем, и именно первый стих, тогда этот муж Божий пишет, что он за тех владыкии должен был выдержать тяжелую борьбу. Была это случайность или это было пророчество? Не говорится за тех в Коринфе или за тех в Ефесе или за какую-то другую общину из тех 7, которые особо упомянуты в Откровении. Здесь упоминается община Владикии и многие другие, но которые не названы по именам, о которых заботился Павел. И он формулирует это так. «Я хочу именно дать вам знать, какую тяжелую борьбу я должен, какую тяжелую борьбу я должен выдержать за вас и за находящихся в Лаодикии». Почему здесь упоминается Лаодикия? Мы знаем, что мы сейчас живем в последнем периоде времени общины в Лаодикии, и что борьба, битва сейчас самая тяжелая. И эти вещи, которые в наше время были открыты, они не для широкой массы, они для избранных, предназначены. И Божье Слово говорит, много призванных, но мало избранных. И здесь дело идет о том, что их сердца должны ободриться этим после того, как они крепко соединятся в любви. Если община невеста не позволит себя под возвещением вести последнего времени крепко соединить в божественной любви, то мы будем и останемся массой разношерстных групп, с которыми ни Бог, ни человек ничего не может начать. Это соединение в Божьей любви должно произойти, когда пророческое слово в этот период времени исходит к нам. И затем говорится дальше. «И будут введены во все богатство полного понимания для познания тайны Божьей». Всем людям кажется все ясно о Боге. Всем церквям, всем свободным церквям, но они имеют свою собственную ясность. Не откровение Божье, не тайну, которая была сокрыта и затем возвещена им. Они имеют интеллектуальное познание. Как благодарны мы можем быть, что Бог нас ввел весь совет Своего Слова и Своей воли. И если о Христе, как о тайне Божьей, идет речь, в котором сокрыты все сокровища мудрости и познания, тогда это не какая-то мелочь, не что-то такое, мимо чего мы можем пройти. Нет, все сокровища мудрости и познания Божьего сокрыты во Христе, и в Нем одном открываются. Мы перевели проповедь брата Бранхама, и все ее читали. Открытая тайна Божья. Бог был во Христе, и то, и другое, и сокрыт, и открыт. Для неверующих сокрыт, для верующих открыт. И что мы находим после воскресения? Мы находим следующее. Прежде Господь Иисус сказал, «Отныне мир больше не увидит Меня, но вы будете видеть Меня, и Я вам откроюсь». Кому Он открыл Себя после воскресения? Ни одного единственного раза неверующим, но только и исключительно верующим. Почему? Он воскрес, как Господь всех господ, как Царь всех царей, и только Своим открылся. Кому Он открывает Себя сегодня? Ведь не миру, ведь не неверующим, ведь не тем, которые уже все знают, но только Своим. И если мы поняли, что все откровение направлено ведь только к тем, которые выйдут победителями, тогда это не широкая масса. Давайте подойдем еще раз к откровению 1 главе 1 стиху. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему, то есть Иоанну, Бог, чтобы показать рабам Своим, что должно произойти вскоре. И Он через послание ангела Своего возвестил это рабу Своему Иоанну через знамение. И этот свидетельствует теперь о Слове Божьем и о свидетельстве Иисуса Христа, о всем, что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и сохраняющие то, что написано в нем. Ибо время близко. Мы видим, что Иоанн, в общем-то, был только личностью, которую Бог использовал для того, чтобы передать дальше то, что ему было открыто. Это не было задумано для него одного. Здесь написано прямо, чтобы показать рабам своим. И до тех пор, пока на земле есть рабы Божьи, Дух Божий, это откровение будет брать и будет открывать эти вещи, показывать и делать ясными, так, чтобы мы получили общий обзор Спасительного Совета Божьего, без того, чтобы хоть одно собственное толкование мы могли или должны были дать. Какая привилегия! Бог послал Свое Слово и сделал нас здоровыми. Он послал Свое Слово и привел нас в порядок. Он послал Свое Слово и научил нас, и открыл Себя нам. Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал Иоанну, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре. Если мы подумаем о том, что мы до конца времени ожидали, чтобы все эти вещи, которые в то время были открыты, услышать и самим получить, тогда мы можем сказать: «О Боже, как велика Твоя милость! Как ты верен!» Разве Спаситель не сказал тогда: «Многие пророки и праведники тосковали по тому, чтобы увидеть то, что вы видите, и услышать то, что вы слышите, и не увидели и не услышали. Блаженны вы, которые видите и слышите». Мы живем в такое время, в которое все вещи приходят к своему завершению. Благо тому человеку, которому снимается покрывало. И это происходит только тогда, когда мы взираем на Христа распятого. Это не означает, когда мы посмотрим на Господа славы, но на того, который был пронзен. Где он был пронзен? Не в Вифлееме, не в Самарии, не в Иудее. Там, на холме Голгофы, там он был пронзен. И мы приходим назад к Слову о Кресте, к Евангелию Иисуса Христа распятого, которое тебе и мне должно стать Божьей силой по милости, когда они воззрят на того, кого они пронзили. Это Голгофа. Это был тот день, в который они его отвергли и сказали: «Мы не хотим, чтобы это царствовало над нами. Его кровь да придет на нас и детей наших». И все, что они выкрикивали. Но как с Иосифом, в конце будет сказано: «Перестаньте плакать, не делайте себе больше упреков». Все это должно было так произойти, чтобы народ из всех народов, языков и наций мог прибавить. Поэтому природные ветви в маслины, согласно Римлянам 11 главе, были вырваны, выломаны, и дикие были привиты на их место. Бог все имеет под контролем, и я думаю, это была проповедь, которую я вчера переводил, которая должна выйти на пленке. Там брат Бранхам говорит: «Не думайте, что дьявол каким-то образом может привести Бога в такое положение, из которого он больше не знал бы выхода». Он говорит: «Нет, Бог все допускает, и то, что происходит, то происходит согласно воле Божьей. И мы знаем, и иногда говорим, дьявол силен, и это может ведь и быть так. Но Бог всесилен, всемогущ, и наш Господь говорит, «Мне дана вся власть на небе и на земле». Он не говорит, «Мне дано 90% и противнику 10%». Он говорит, «Мне дана вся власть на небе и на земле». И в это мы верим от всего сердца. И воздаем нашему Богу славу. Мы можем Бога прославить только через веру. И это пусть нам в эти дни будет даровано по милости. Наши глаза ведь были помазаны. Наши сердца Бог открыл, и покрывало было снято. Мы видим славу Божью в лице Иисуса Христа. И в этом все дело. Вы можете это, наверное, во 2 Коринфянам 4 главе прочитать. Там Павел подхватил эту тему, и он говорил о славе Божьей, которая сияет в лице Иисуса Христа. Здесь написано во 2 Коринфянам 4, 3 стиха. «Если же возвещаемое нами Евангелие все же закрыто или закутано, закрыто покрывалом, то только для тех, которые погибают, потому что в них Бог этого времени мира затмил разум или мыслительные способности неверующих, чтобы им не воссиял яркий свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Божий. Ибо мы не самих себя возвещаем, а Христа Иисуса, как Господа, а самих себя, как ваших рабов ради Иисуса. Ибо Бог, который повелел из тьмы, да воссияет свет. Да воссияет свет. Он и есть тот, кто дал воссиять свету в сердцах наших, чтобы дать познанию славы Божьей сиять в лице Христовом. Замечаете, о чем идет речь? Свет в вечернее время, откровение Иисуса Христа было потому дано, чтобы мы от всех преданий, от всех человеческих мнений были отняты и были поставлены на почву Божьего откровения. И кому Господь открывает себя, тот видит свет в вечернее время, и он знает, что он по милости должен делать. Тьма должна была отступить. Мы видим откровение Божье в Иисусе Христе, нашем Господе. Когда Моисей сошел с горы и отражал славу Божью, он должен был себе полагать на лицо покрывало. Но кому Иисус Христос открывает себя, тот видит славу Божью. С того это покрывало, оболочка была снята, и тогда мы понимаем, что наш Господь сказал в Иоанна 14 главе, «Кто видит Меня, тот видит Отца. Я и Отец одно». Какая милость, которую мы в это последнее время получили. Пусть Бог Своё Слово благословит во всех нас и нас крепко соединит вместе в любви, ибо любовь есть совокупность или узы, связь Божьего совершенства, и они должны быть так крепко сомкнуты, связаны, чтобы никакая сила врага не смогла проникнуть. как этот автор песни поет, чтобы мы так соединены были вместе в этой песне, соединяясь сердцем к сердцу. «Покой ищите в Божьем сердце». И в одном куплете ведь связь, соединение друг с другом совершенно по-особенному поставлены на светильник. Мы можем петь и сказать: «Господь, Ты открылся мне в великой милости». Это мы можем с полной уверенностью в смирении для славы и похвалы нашего Бога сказать. Возлюбленный брат, возлюбленная сестра, если Господь открылся тебе, тогда также и ты имеешь основание и причину твоего Бога от всего сердца и от всей души благодарить за это. И это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хвала и благодарность Господу за эти славные слова. И я верю только, что Бог все это нашим сердцам прояснил, и что мы не можем по-другому, как только эти слова принимать в себя и принимать их к сердцу, ибо мы знаем, это не случайно. Это милость Божья, милость нашего Господа, что мы эти слова можем слышать. Мы это не заслужили. По милости это досталось нам. И я верю с совершенной уверенностью, как было зачитано во вступительном слове, Божье Слово, оно не возвращается пустым назад, оно сначала произведет то, что оно должно произвести. И я верю, что оно непременно с нами и в нас произведет то, для чего оно было послано. Вы думаете, Бог впустую так говорил? Я хочу вам что-то сказать. Поищите какое-то другое место, где вы услышите это. Я хочу сказать вам, это не превознесение, это не что-то воображаемое, это милость Божья. Это я говорю во имя Господа. Это милость Божья. Вы не найдете второго такого места, чтобы услышать эту ясную, чистую весть, как именно здесь. Возможно, кто-то думает, что они воображают себе или что они думают о себе. Мы ничего не думаем о себе, вообще ничего. Но одно я хочу выдвинуть на передний план. Милость Божья, она была нам дана. И так мы не можем по-другому, как только благодарить нашего Бога и восхвалять Его, и просить Его, чтобы Он сохранил нас вместе, чтобы Он благословил нашего дорогого брата и укрепил его и нас всех, как было сказано, чтобы узы, оковы Божьей любви были так сомкнуты вокруг нас, чтобы, вы знаете, никто больше не мог вторгнуться и прийти, я такой-то, такой-то, и я такая-то, такая-то. Нет, но чтобы мы все это, эти нападки лукавого, злого, убрали в сторону и сказали: «Мы искуплены кровью нашего Господа Иисуса Христа». И нас больше не интересует какие-то негативные, плохие вещи говорить друг о друге. Но любовь Божья связывает нас. Мы любим Слово Божье. Мы должны иметь в себе образ мыслей Иисуса Христа. Каким был Иисус Христос? Говорил ли Он что-то негативное, плохое о Своем ближнем? Осудил ли Он какого-то грешника? Я не вижу ни одного, которого Он осудил. Когда люди привели к Нему грешницу, взятую в прелюбодеянии, они были готовы немедленно взять камни и побить ее. И они хотели только еще подтверждение. И хотели сказать: «Наставник, что сейчас? Ты ведь Господь, ты утверждаешь, что ты Господь. Как сейчас обстоит с тобой?» Вы знаете, что Господь сказал? О, мы видим это! Это ответ, который был им дан. Он сказал: «Кто из вас без ошибки или без греха, брось первый камень». Вы знаете, они все ушли. И что он сказал? «Никто не осудил тебя». «Я тоже не осуждаю тебя. иди и впредь не греши. Братья и сестры, мы так благодарны Богу, что Бог даровал нам милости, чтобы мы в любви, как мы это слышали, стояли друг за друга. И я хочу еще что-то сказать. Вы знаете, если мы видим где-то какую-то ошибку, давайте молиться друг за друга, молиться, и давайте скажем это Богу. И тогда Бог вмешается, Он поможет тебе и мне, и нам всем, нуждающимся в Нем. Пусть верный Бог дальше ведет нас и руководит нами. Это моя молитва. Я думаю, мы так много слышали Слова Божьего. Оно так чудно, оно так живо. Мы не можем по-другому, как только благодарить нашего Бога за эту мудрость. Кому она была дана? Никому из этих власть имущих. Так мы это слышали. И я должен был так об этом подумать, как и брат Франк сказал, о Талмуде, который был написан всеми теми мудрыми людьми. Они все свою мудрость поставили на свет. И вы знаете, они все стреляют мимо цели. Они все стреляют мимо цели. И все это бесполезно. Но думают при этом, что совершили что-то великое. Но по существу, я хочу вам что-то сказать, по существу народу Божьему выпало на долю что-то великое. Нам всем, тебе и мне, выпало что-то великое. И я хочу сказать, если мы этим пренебрегаем или считаем неважным, то с нами будет кончено. Но я думаю, что здесь такие люди, которые дело Божье принимают в свое сердце и ценят его как Слово Божье, которое нам открыто Святым Духом через моего дорогого брата. Разве это не чудно? О, мы можем сказать только «Аминь». Это дано через Него. Хвала Господу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте встанем и помолимся. О, Боже! Мы благодарим Тебя за это время милости, за эти часы милости. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. О, Господь, с какой любезностью, с какой мудростью Ты говорил к нам, о Боже. Господь, мы не заслужили этого. Мы недостойны всех этих слов жизни, которые Ты направил к нам в эти часы. Мы поклоняемся Тебе за это. Мы восхваляем Твое святое имя за это. Мы превозносим Твое присутствие, Господь Иисус Христос. Но мы просим Тебя настойчиво, да будет Тебе угодно привести в движение Твою мощную руку, Господь. Подтверди Себя как тот же самый, как истинный, как воскресший Господь. Хвала Тебе, о Боже! Сделай это вскоре в нашей среде, в нашем окружении, Господь, во всей стране, о Господь! Пусть еще раз, о Господь, Твоя рука мощно придет в движение. Я прошу Тебя, Господь, укрепи Твоего раба, моего брата, Господь. Пусть Твое слово станет мощным в его сердце, и подтверди его, о Боже, Твоими мощными знамениями и чудесами, Господь, не ради нас, ради Твоего святого имени, чтобы Твое святое имя было прославлено. Аллилуйя! Прими благодарность, прими поклонение, прими хвалу из всех наших сердец и уст, верный Бог. Я не хочу упустить верить Тебе моих братьев и сестер, которые приехали к нам, которые посетили нас в эти выходные. Прибудь с ними, о Боже! Сопроводи их на их пути домой, о Боже! И пусть мы будем соединены узами любви, пока мы снова не будем вместе. Господь, мы чувствуем, что мы составляем одно целое, пусть все другое отвалится от нас, пусть только Твоя любовь сплотит нас. Это моя молитва. благослови их, благослови их дома, благослови наши дома, наши семьи. Господь, Ты знаешь, мы все приносим к Тебе. Ты слышишь Твой народ. Ты знаешь, Господь, как мы стоим перед Тобой. И Ты все сделаешь хорошо. Эту надежду мы имеем в себе. Прими еще раз поклонение и благодарность, и хвалу во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.